вечер, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, мы встречаемся каждую неделю с людьми, чье мнение нам важно. И надеюсь, что и вам эти люди важны. Сегодня у нас в гостях человек из Украины. Это писатель, волонтер, публицист, человек Ян Валетов. Ян, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения.
Спасибо огромное за то, что согласились принять участие в нашем эфире, для того, чтобы наша аудитория тоже вас узнала и полюбила, как полюбила я вас, поскольку я являюсь вашим постоянным зрителем, когда вы приходите в гости к моему коллеге и товарищу Евгению Киселеву, и всегда с интересом слушаю ваши диалоги. Вы в Киеве, я уже знаю, вы... Нет, в Днепре, дома,
я уже
да?
Вернулся, я уже...
Потому что я смотрела как раз у Жени, вы были в Киеве, рассказывали про Киев. Ну да, тогда скажем, что Ян Валетов...
Фигара тут, фигара там.
Да, живет в Днепре и никуда не уезжает, ну, только в командировке. Но я вот сказала, что помимо того, что вы писатель, вы еще и волонтер, я бы вот, давайте вот с этого бы начала. Что входит вот в вашу сегодняшнюю миссию, как я понимаю, поддержки вооруженных сил Украины прежде всего, да?
Ну да, но в принципе это не только поддержка вооруженных сил Украины, мы занимаемся еще лекарствами, поэтому мы поддерживали тех, кто в этом нуждался на самом деле в самом начале. В принципе, с 2014 года я имею отношение к этому движению, но в основном, конечно, с начала полномасштабного вторжения мы начали буквально первые две недели работу с американским Стэнфордским фондом «Новая Украина». Там наши коллеги, вот удивительно, насколько сработали связи, нас познакомил человек, которым я знаком, ну, наверное, лет 50. То есть мы еще детьми где-то там бегали на турбазе вместе, и он позвонил, говорит, послушай, у меня есть друг, вот он в Стэнфорде, он наш, он киевский, давай, вы начнете как бы сотрудничать. Мы начали сотрудничать, огромное спасибо. У нас уже, наверное, мы приближаемся к 3 или 3,5 миллионам долларов по лекарствам с Новой Украины. Они помогли нам с финансированием в первые дни, было очень тяжело, ничего не ехало, полностью нарушилась вся логистика, горели склады, моего старшего партнера сожгли несколько огромных складов с лекарствами. Это была реальная проблема, потому что прежде всего никто не хотел везти. Была зона боевых действий, все горело, рушилось. А потом, уже спустя какое-то время, сначала мы сами начали возить все, что было нужно, а нужно было... Ну, очень многое. Нужны были жилеты, нужны были прицелы ночного видения, нужны были старлинки, со связи была проблема. Мы это все перли при полном попустительстве таможни польской и украинской, контрабандой, везли двойное назначение, тройное, одинаковое. В общем, что мы только не везли. Вот. Отворачивались наши, отворачивались поляки. Это все должно было быстро попасть на фронт. Поехали машины. Мы уже в апреле месяце первые машины привезли в боевые части, потому что была проблема с транспортом. А спустя где-то год, в феврале 2023 года, мы сделали свой благотворительный фонд «Оптивита Украина» совместно с одним из самых больших из фарм-гигантов, с которым у меня очень давние, очень плотные дружеские связи. Это фирма «Бадм» с моим старым другом, опять-таки, Александром Суходольским, который в санкционном списке российском, естественно, находится. Вот Сашу, мы тоже с ним знакомы с 80-го года. То есть все люди, которые друг друга знают вечность и немножко дольше. Вот. И у нас сейчас действующий фонд, который помогает дронами фронту, помогает машинами, ну, помогает разными другими плюшками, которые очень нужны для того, чтобы всему этому как-то противостоять. Было тяжелое решение достаточно для нас, потому что когда ты занимаешься лекарствами, ты спасаешь эту жизнь. А когда ты занимаешься FPV-дронами или дронами-разведчиками, или занимаешься там прицелами, ты кого-то опосредованно убиваешь. Ну, знаете, белое пальто — отличная одежда, но... К сожалению, время сейчас такое, что с белым пальто остаться, наверное, сложно. Поэтому мы приняли такое решение. Сейчас мы достаточно много поставляем техники. Сказать вот конкретно по этому месяцу не могу, но около 600 дронов было за последние несколько месяцев самых разных размеров. которая приехала в боевые части. Каждый дрон — это такая неполная, но замена артиллерийского снаряда.
Вот это интересно. Вы сказали вот про эти рефлексии, которые, наверное, от которых вы избавились. Какие-то сомнения были, да? Потому что это действительно одно дело, когда я спасаю, а другое дело, когда я, ну, помогаю. Что тут скажешь? Ну, убивать. Ну, давайте, да, назовем вещи своими именами. А, мне этот момент очень такой важный, потому что российские граждане очень часто по этому поводу вслух тоже рефлексируют, что мы готовы помогать украинским беженцам, мы готовы отправлять какие-то деньги для лекарств, как вы говорите, да. Но, что называется, донатить ВСУ, вот это уже такое, такая формула уже, наверняка вы ее знаете, да, для многих невозможно, потому что все равно это значит, получается, что я помогаю убивать, что называется, наших мальчиков. Вот вообще вот этот вот барьер, как его в себе преодолеть? И какими, как вы это сделали?
Смотрите, рецепта нет.
Так. Да. Вы же все-таки гуманист, вы писатель, вы гуманист по определению, да?
Я с возрастом, ну, я всегда был немножечко правых взглядов, да, но умеренный правый центрист — это одно, правый — это другое несколько, да. Я был умеренно правых взглядов, и у меня как раз, скажем так, гуманизм — это прекрасно, демократия — это прекрасно, но только гуманизм и демократия дают существовать злу. Ну, как-то так получается по жизни, что, ну, плохо сочетается. Понимаете, зло, которое не получает отпора, оно становится только сильнее. Когда ты рефлексируешь, ну, я не скрою, действительно, я рефлексировал, особенно первые годы, скажем, с 14 года, вообще даже с 8-го, у меня была действительно сильная рефлексия, я достаточно плотно связан с Россией, ну, исторически, семейными корнями. У меня дедушка похоронен в Москве, у меня дядя родной похоронен в Москве, и я долгое время считался на заре карьеры питерским писателем. Вот. А потом, как бы, в 2008 году сначала мне было очень четко указано на несоответствие официальным взглядам. Потом была «Ничья земля», но она была написана раньше, просто ее начали понимать, о чем она написана. И я избавился от рефлексии, избавился я, наверное, с первыми похоронами. Когда мальчики, ваши мальчики, да, начали убивать наших мальчиков. Не мы пришли, а они пришли. Это разные вещи. Быстро лечишься, на самом деле. Да? Говорят, что самое сложное — это первый покойник. Когда ты принимаешь решение... Такая фраза, наверное, не сильно красивая, да, но... Чистые руки в данном случае – это скорее капитуляция, чем гуманизм. Да? Потому что чистые руки в этой ситуации – это даже не подставить вторую щеку. Это в Буче люди не сопротивлялись. В Буче люди там оказались, понимаете, там никто не сопротивлялся. В Рфине люди не сопротивлялись. Ну а то, что там произошло, там произошло. Поэтому у меня есть большие вопросы и к демократии, которая приводит к таким результатам, как она привела в России, да, в принципе, у нас есть очень печальные примеры. Ну и к гуманизму, который применили по отношению к тому же Советскому Союзу, распадающемуся страны Запада, да, гуманизму, который мы применяли много раз, когда этот конфликт только начинался. Я году в 14-м, по-моему, написал, и после этого на меня посыпался целый град упреков, что события в Луганске, когда был захват Луганского СБУ, с оружием там вообще была история такая, бабушки с иконами, которые закрывали все это дело. Я тогда сказал, что надо было, наверное, ударить, как бы, как могли, поплакать над бабушками с иконами, но эти там 10, 20, 30 жизней, они бы позволили сохранить десятки тысяч жизней тех людей, которые потом погибли в АТО. То есть зло нужно выжигать сразу. Если ты понимаешь, что ты делаешь, да, если ты уверен в том, что это нужно сделать, это нужно делать. Вот у меня при всем моем воспитании, приличной подворотне, да, выросший мальчик, у меня нет сомнений в том, что мы делаем правильно. Совершенно правильно. Не мы пришли, не мы это начали. И люди, которые пришли к нам сюда для того, чтобы защитить, как на мой взгляд, идею империи, потому что это колониальная война, ну, они должны здесь остаться. У нас помидоры будут лучше расти.
Вы рассказывали, я почему начала, подумала, что вы в Киеве, потому что смотрела, когда ваш эфир с Киселевым, вы рассказывали о том, как Киев сейчас живет вот в этой вот, в этих обстоятельствах, предлагаемых обстоятельствах войны. И говорили о том, как город держится, что люди, помимо того, что они как бы существуют внутри все равно этих обстоятельств, они все равно не сдаются, они, магазины работают, кафе работают, театры работают, что там говорить, это уж я тоже знаю. Вот каждый раз, когда мы говорим про Москву, такую же бурлящую, которая задыхается от премьер, от премий, от фестивалей, это вызывает какое-то жуткое... Вот у меня такая гамма чувств. От удивления, недоумения до просто какого-то бешенства. А на что каждый раз, когда я об этом говорю, меня из Москвы пишут... Ну, вы посмотрите, а что, а Киеву можно? Вон там тоже все, у них тоже, типа, все работает.
В Москве можно.
Вот, да, вот вопросов давайте... Нет, я хочу, чтобы мы с вами попытались в 25-й раз объяснить, в чем разница между живущим, пытающимся жить своей жизнью мирной во время войны городом Киевом и Москвой. Мне кажется, там есть какая-то какая-то тонкая грань, которую вот эти люди стараются не замечать.
Смотрите, любая война идет для того, чтобы продолжалась мирная жизнь. Где-то там продолжалась мирная жизнь. У меня нет вопросов к москвичам. Вот у них могут появиться вопросы, когда туда прилетят украинские ракеты. Как прилетели в Киев. Да, а нас за что? Да? Ну, в принципе, да. Потому что вот, ну, для меня я очень, наверное, неплохо понимал ситуацию. Но я был уверен в том, на основе того, что все-таки я предприниматель, и я умею считать, что это ваше кремлевское животное, оно войну не начнет. Вот, ну, не начнет. Все у него было, ну, так зашибись, хорошо, так здорово, да. Все росло, на самом деле. И смотрите, он оставался рукопожатым после Крыма, после всего. Да, там были какие-то там санкции, но это было так, несерьезно. За него еще никто не брался. Я был уверен, вот когда полетело 24 февраля, мы с моим другом Андреем Злисенко ночью переписывались, он говорит, да ложись ты уже спать, но я служил, 23 число, они все пьяные, лежат, никто ничего стрелять не будет. Мы все как-то отнеслись к этому, ну, не то что несерьезно, но просто мы пытались поверить логикой гармонии, вернее, не гармонию, а безумие. А на самом деле... Это было совершенно безумное решение, да? И человек, который его принимал, он, скорее всего, или наплевал на последствия, потому что я не верю в то, что в Кремле сидят плохие аналитики, они не могли просчитать, что будет в случае неудачи. Или у них просто не было плана «Б». То есть они были уверены, что план «А» получится. Кстати, Ксения, если бы план «А» получился... так как они его задумывали. Мы бы сейчас, наверное, с вами, я бы с вами беседовал где-нибудь там из Лиссабона, а вы со мной там, из Риги, да? То есть все было бы совершенно иначе, могло бы все благополучно рухнуть. То есть, в принципе, в каком-то плане произошла неожиданность. А для жителей Москвы... ну, смотрите, я давно не был в Москве. Я в Москве был последний день захвата Крыма. То есть это было, ну, очень уже давно, 10 лет назад с лишним, да? Москва же всегда жила совершенно другой жизнью. В Москве 68-го года сколько вышло людей на улицу?
Да, помним.
Понимаете, да? Это была другая Москва, в ней там существовали какие-то подпольные движения, там, в конце концов, там были ежемесячники, там, типа «Посева», ну, да, который журнал «Посева», не помню как, периодичное издание. То есть там была какая-то внутренняя подспудная... Да, подспудная жизнь, кто-то крутил дули на кухнях, да, значит, брежневской власти. Но при этом, а что, Москва тогда перестала жить? А что сделали тогда уже наши с вами мальчики? Да? Что они сделали в Чехии, в Праге? Хорошо все сделали? А до этого, ну, мы с вами не застали, 56-й год был, Будапешт. Я понимаю что людям, которые живут своей жизнью, а такие есть, кстати, в Киеве, которым совершенно наплевать на то, что происходит. Ну, грубо говоря, дайте мне мой диван, тапочки, дайте мне работу, то пиво было в холодильнике, все будет окей. Таких людей много. Москва — это огромный мегаполис. По-моему, под 18 миллионов, да, со спутниками. Ну, огромный, огромнейший город. Пусть не 18, пусть 10. Это все равно, это 10, даже 1/14 часть России, представляете, живет в одном месте. Театры, кинотеатры, рестораны, своя жизнь. Ну, где-то там в Украине кто-то кого-то убил. Да? Ведь Москва же не чувствует потерь. Потери же чувствуются совсем в других местах. И кладбища растут в других местах. Это в Ростове кладбище большое. А в Москве на фоне 10 миллионов человек, ну что такое убитых там 200 тысяч или 300 тысяч на России? Когда кто-то мне говорил, что Россия остановится, когда там погибнет 500 000 человек или 1 000 000 человек, да никогда в жизни она не остановится к этому поводу.
Ну, 500 000, потому что... судя по подсчетам Генштаба Украины, а там такие цифры
называют. Даже если мы ошибаемся, даже если мы преувеличиваем, мы говорим о потерях санитарных и невозвратных. Это разные вещи.
То есть там раненые, то есть
мы тоже, говорим, да? Раненые и убитые. Это очень много на самом деле. Если мы вспомним Афганистан, который больше, тоже, как вы помните, не вызывал... Да, о чем вы говорите. В Афганистане до 20. До 20 тысяч. А у афганцев убитых было от 1 000 000 до 2. Поэтому опыт есть на самом деле. Я не удивляюсь Москве, не удивляюсь Питеру. Я удивляюсь тому, что Россия, которая всегда, ну, начиная, наверное, от Александра I, всегда в ней были какие-то движения, которые сопротивлялись. Пусть это были там движения интеллигенции вначале, да, потом это было народовольческое, мещанское движение, вот, и дворянское. В России сейчас отсутствует системная позиция как таковая.
То есть, они все Владимир сидят, Владимир... они сидят, Ян. Люди, лучшие все, люди все... сидят.
Я понимаю, сколько?
Ну, их сколько? Немного, но это вот, я считаю, десяток, что настоящие герои. Десятка. Нет, больше, больше. Там герои. Уже политзаключенных, там уже, по-моему, больше 100 точно по всей стране, да?
Ксения, при всем уважении, 40 миллионов человек.
Да, но о чем вы говорите? Конечно, нет, я тут не спорю, не спорю, конечно, конечно.
Вера за Сулич не наблюдается.
Нет, нет.
Нет. Поэтому мы говорим об отсутствии системной оппозиции. Мы не говорим об отсутствии оппозиции, мы говорим об отсутствии системной оппозиции. Мы говорим об отсутствии людей, которые могли бы что-нибудь изменить. Поэтому Москва будет ходить на премьеры, будет ходить на крыши, на концерты. Будет жить, прекрасно кушать, а кушать Москва перестанет последним, если такое когда-нибудь будет, да? Вот, столичная жизнь...
Даже в блокадном Ленинграде верхушка прекрасно, противная верхушка прекрасно себя чувствовала. Как там
недавно меня клевали по этому поводу, ведь у Ленинграда было 80 километров берега. Поэтому, когда мы говорим блокадный Ленинград, мы говорим о решении Иосифа Виссарионовича, а не о сложившихся обстоятельствах, понимаете? Mm-hmm. И дорога жизни, которая проходила по Ладоге, она была вполне проезжаемой, потому что не существовало приборов ночного видения. Самолеты не могли бомбить ночью, машины ночью ездить могли. Как и ходить баржу, потому что там не было флота, там не было возможности артиллерии все это подавить. Там очень много интересных обстоятельств, если почитать историков, которые исследовали серьезно это, без идеологической легенды. Когда мы говорим о блокадном Ленинграде, мы забываем о том, что, например, в Киеве, оккупированном. За 2 года половина оставшихся умерла от голода, от холода, потому что работы не было, склады были взорваны, водопровода тоже не было. То есть те же самые саночки к речке за водичкой, вот точно так же, как мы знаем о блокадном Ленинграде. Все. Половина населения, оставшихся в Киеве, там умерла во время оккупации. Но об этом, как бы, знаете, подвиг, конечно, Киев город-герой, но совершенно по другому поводу.
Вот. Ну, вы же видите, как здесь в России, если мы говорим про, если мы вспомнили с вами про блокадный Ленинград неожиданно, но видите, как они сейчас спекулируют вообще на этом историческом периоде, как они просто рифмуют одну войну с другой, выдумывав себе абсолютную какую-то фейковую причину для вторжения.
Бабушки несут последние деньги.
Да, последние деньги, и дети пишут письма. Это все вызывает какой-то, не знаю, какой-то ужас. Как вообще может огромная нация сейчас, в 21 веке, поверить в эту чушь? Вот скажите.
Геббельса.
Вы же наверняка этим Геббельса, вопросом конечно, задавались.
Конечно. Я очень внимательно почитал, что писал товарищ Геббельс по этому поводу. Херр Геббельс. Да, он писал, что из любой нации можно сделать стадо. Да, из любой нации можно сделать стадо. Вот мы наблюдаем, каким образом за пару десятков лет. Ну, в принципе, понимаете, в чем дело? Отсутствие критического мышления, оно же свойственно людям, в общем-то, en masse. То есть нет такого, чтобы... вот есть какие-то люди, какая-то нация отдельная, у которой есть критическое мышление, а есть такое, какая-то, которой нет. Я бы сказал так, что... фраза, набившая оскомину, но фраза совершенно правильная. Пропаганда, она изначально рассчитана на идиотов. Она не делает людей идиотами. Mm-hmm. Общий уровень, к сожалению, образования за последние там, 30 лет, общий уровень такого, как бы, эрудиции общей, интеллекта. Да? То, что человек может быть не образован, он может быть начитан, он может обладать каким-то жизненным опытом, который он может анализировать, осваивать, да? Применять его. Когда человек понимает, что такое проксимировать, да, проблему. Ну, то есть существует какой-то набор интеллигентного человека, в котором, который говорит об уровне общества. Вот если таких людей там больше определенного уровня, их уже сложно превратить в то самое стадо. А мы видим сейчас, публику Кашпировского. Мы сейчас видим публику Чумака, заряжавшего банки перед экраном, понимаете? Как говорят люди, которые занимаются такими школами, в зале обязательно должны быть детонаторы. То есть это люди, которые особо подвержены, и их поведение помогает остальным войти в то самое состояние, которым уже руководит гипнотизер. И вот у меня впечатление, что в России происходило именно это. В России были люди-детонаторы, их было достаточно много, но смотрите, достаточно талантливый Прилепин. Ну, талантливый человек. Я это совершенно не отрицаю.
Я что-то уже забыла, что он талантливый.
Нет, он...
Хлобыстин талантливый, талантливее, вот на мой взгляд.
Слушай, хороший писатель и хороший актер, и хороший человек — это суть разные вещи. Давайте мы даже это объединять не будем. Вот, ну, для меня, например, понятно, что такие люди-детонаторы, которые стали такими центрами кристаллизации всего этого кошмара, они существуют. Огромное влияние телевидения. В последнее время даже на такие слои населения уровня минус один стал сильно влиять интернет, телеграм-каналы. То есть доступность информации, она сыграла, может быть, даже и плохую роль, потому что люди не умеют фильтровать, не хотят это делать. И вот эти бабушки, которые в парадигме 41-го года несут последнюю копеечку на то, чтобы сделали танк на заводе, да, или чтобы наши мальчики в носочки приехали. А наши мальчики в этих носочках потом прекрасно кого-нибудь изнасилуют, убьют, зарежут, отрежут голову. Ну, там есть чем заниматься. Много интересных вещей происходит. Ручки рубят. Ну, хорошие ребята. Вот. И это обычные люди, Ксения. Это же не убийцы, это не обязательно Шторм Z, это не обязательно зэки выпущены. Это обычные вот наши мальчики из Череповца, да, там, Челябинска, с обычных районов, там, с каких-то, может быть, районов Подмосковья, с Ростовской области. Самые обычные люди. Я, опять-таки, знаете, я говорю с российским журналистом, но я хотел бы быть откровенным. Да, ведь нас же убивают, нас убивает не Путин. Нас убивает там, не Патрушев. Нас убивают обычные российские граждане, которые за деньги ли, под идеологическим опьянением ли приехали к нам в страну и устраивают то, что они устраивают. И самое главное, они не хотят слышать о том, что они делают. Слово «война» запрещено. Рассказать о том, что творится, это оклеветать российскую армию, фейки. Да? Это все судебные преследования. То есть Оруэлл, он нервно курит в сторонке. Ну, он офигел, потому что 1984 — это пророческий роман, но недостаточно пророческий, чтобы описать атмосферу, которая сейчас творится в России. Когда фасад театра украшается буквой Z,
да? А директор другого театра, я вам добавлю в эту палитру, отправляет снаряд, на котором написано не хочу называть там оскорбительные слова в адрес украинской нации, и подписывает своим именем от Кирилла Крока, директор театра Вахтангова.
Ну, видите, понимаете? Какая традиция, да? Чудесная в театре Вахтангова такая образовалась. Да. Да. Ну, да. Что мы видим? Мы видим сейчас образование новой мифологии, новой идеологии. Она основывается на идеологии старой. Советский Союз всегда был, в общем-то, страной, в которой ложь прекрасно заменяла идеологию, ведь сама идея, да, как бы я всегда пытаюсь людям объяснить, что отказ от христианства в свое время, да, в большевистской России, это просто замена одной религии на другую. Даже если мы возьмем мавзолей и все остальное, но там все это совершенно откровенно методом замещения делалось. Вот. А сейчас взята идеология, которая, в общем-то, из начала 19-го, середины 20 века, в этот промежуточек, и создано фашистское государство, просто настоящее фашистское государство. Такая софт-диктатура, которая не называет себя диктатурой, но которая диктатурой по факту является.
Конечно.
Которая полностью уничтожила оппозицию внутри страны, которая закуклилась. Опять-таки, неожиданного ничего нет, потому что пришедшая к власти КГБистская шушера вся, их задача — это охранять загон. Это овчарки, охраняющие загон. Задача овчарки, чтобы в загоне ничего не менялось. Ей не нужен прогресс, ей не нужен ничего. Ей нужно охранять периметр. Понимаете? И вот то, что вы сейчас видите в России, это, в общем-то, охрана периметра. Что будет внутри, никого особо не волнует. Люди верят в то, что для них делают все возможное. Ну, овцы тоже верят, да? Что для них делается все возможное. Овчарки их охраняют. Для меня нет никакой неожиданности в этом. Есть одно крайне неприятное чувство. Я писал об этом недавно. У меня супруга очень хорошо сформулировала, в каком промежутке мы находимся, что мы совершенно не понимаем, что происходит впереди, что будет, что ждет нас впереди, да? И при этом события, которые произошли уже, они совершенно необратимы. То есть вот завтра война кончилась, Ксения. Вот завтра она кончилась. Как вы думаете, что-то вернется на круги своя?
Нет.
Нет. Отношения вернутся? Нет, они не вернутся. Я всегда говорят, вот французы с немцами на протяжении десятков, да, сотен лет убивали друг друга, да, но потом же сейчас есть ЕС, сейчас есть какое-то понимание друг друга, да, общие интересы, экономика. Несравнимые вещи. Французы с немцами никогда не жили там 350 лет в одном государстве.
А советские с немцами, с фашистской
Германией? Ну, мой дядя.
Немецкий язык, да, не могли слушать люди после окончания войны.
Да? У меня это вообще болезненная часть, потому что из культурного контекста украинского я же вылетел. Большое спасибо опять-таки этой войне и русскому нашествию. Я вылетел со своими книгами, вылетел со своим русским языком, да. А у меня нет другого для написания инструмент, как вы понимаете, журналистский, что это он один. Вот. И я выбит. И, в принципе, я понимаю, что я не вернусь. И более того, я не могу никаких претензий говорить и близко кому-либо. Потому что мой дядя, который умер в Питере, он там и похоронен, он до конца жизни своей никогда не покупал ни одной немецкой вещи. При всем дефиците, да, он никогда не акцентировал внимание, но если не было туфель, которых не было, да, то туфли там немецкие он в жизни себе не купил бы. Немецкий костюм в жизни. Он просто вот, для него это не существовало. Я его понимаю. Я понимаю своих соотечественников, которых, простите, крестят от русского языка. Mm-hmm. Потому что они слышали этот язык. И, знаете, когда я сейчас смотрю там запись из фронта, да, огромное количество людей, которые там находятся на фронте сейчас, они говорят на русском языке. Да? Но при этом язык переговорный, язык медиков должен быть украинским. Да? Переговорный для того, чтобы их не слышали, не понимали, а украинцы их не понимают. Вернее, русские их не понимают, украинский язык. И второе, когда ты ранен и открываешь глаза, и над тобой говорят просто язык врага. Мне нечем аргументировать, Ксения. Я понимаю, почему меня, скорее всего, в Украине уже никогда не будут издавать на русском языке. И большое спасибо не только меня. Целую когорту людей, которые ну, будем говорить, патриоты Украины, которые считали себя украинскими писателями, русскоязычными, и перестали существовать как писатели. Например, как поэты. Но это, ну, знаете, это такая трагедия маленькая на фоне всего остального, но это тоже есть. То есть и культурная пропасть. Будут последствия. Да, конечно, это последствия, это многолетние последствия, это последствия. Будет хуже, чем ров с крокодилами. Понимаете, ров с крокодилами — это ерунда. А вот то, что русский язык будет восприниматься как язык немцев, воспринимался в Советском Союзе долгое время, это проблема. И проблема в том, что отношений нормальных не будет. И что я понимаю, как изменились, но опять-таки из-за бизнеса я прекрасно понимаю, как изменились торговые отношения в мире из-за этого. Да? Россия потеряла, например, тот рынок газа и нефти, который, ну, выстраивался последние 100 лет, достаточно неглупыми людьми выстраивался, его больше нет. И опять-таки, как у нас там системная оппозиция говорит об этом, я смотрю, что не Смеян об этом смело пишет, да, который совсем уж не относится к российской демократии никак. Да? Но он об этом смело пишет. Но реально же, это же кошмар. То, что сделали с вашей страной, люди, которые затеяли эту войну, это последствия на 100, на 150 лет. Страшные последствия. Для нас они страшные. Да? Но у нас есть шанс там отстроиться, восстановиться. А опять-таки я не буду там ванговать, но я полагаю, что в ближайшие годы, Ксения, даже если эта война закончится, как бы она ни закончилась, да, Россия не сможет выйти на какую-то плату и начать подниматься вверх. Это нереально. Потому что рынки не форматируются вот так. Рынки не меняются вот так. Если что-то уже сделано, это уже сделано. Это уйдет на много лет назад прогресс, это уйдет на много лет обмены культурные, обмены научные, без которых наука не двигается. Понимаете? Ну, в принципе, современный мир — это постоянный обмен информацией. И когда ты оттуда выпадаешь, ну, конечно, ты можешь меняться информацией с Северной Кореей, там, с Ираком, с кем-то, но это же сравнение, это же совершенно другая история. Если выбросить себя за грань цивилизации, казалось очень легко, для этого понадобилось повышенное самомнение и несколько лет. Вот и все. Знаете, в анекдоте. Ну и все. Вот и все.
Безусловно, конечно, вот эта оболваненная часть, то, что называл, наверное, Юрий Николаевич Афанасьев агрессивно-послушным большинством, это оно вот и есть, которое в эту войну поддержало, или которое как бы ее совершенно с таким бытовым равнодушием, пофигизмом, я бы так сказала, да, ее приняли. Ну да, ну войны. Что вы хотите? Что же нам теперь?
Да, да. Нет, в мире всегда войны.
Тут, знаете, еще самое удивительное. Простите, что мы так подробно говорим про российское
общество. Нет,
невероятно, меня это волнует. Что никто себя не ассоциирует с агрессором. Приличные вроде люди, даже они себя не ассоциируют с агрессором, с человеком, который пришел убивать других людей на чужую землю.
Они говорят, какая-то
война. Да, конфликт, объясните. Война какая-то, обе стороны конфликта, эти все заявления группы «Яблоко» условные, такая партия мира, да, они просто чудовищно аморальны. Я думаю, ну вот здесь-то как? Хорошо, давайте разберемся. Есть обыватель, тот самый, который сидит вот с открытой крышкой мозга, и все, что туда запихнешь из экрана телевизора, то он и переварит, ему все равно, да? Но вы-то... Что вы скажете про эту часть общества? Она как раз гордится, что она и критическое мышление у нее все в порядке, и с образованием, и с пониманием, тонкостями, и мы все правды не знаем. Вот это вот все.
Образование, к сожалению, критическое мышление тоже не всегда ходят рядом. Помните, как говорил Жванец? Мудрость и возраст, да? Мудрость приходит с возрастом, но очень часто возраст приходит сам. Вот. И что могу я вам сказать? У меня была масса друзей, с которыми я общался на протяжении многих лет, да, и так получалось, что это были, наверное, не самые плохие люди, наверное, не самые необразованные. Многие приняли войну, не просто приняли, поддержали войну, надо дать укорот фашистам, понимаете? Проблема не в том, что критической части, критически настроенной части не существует. она существует. Проблема в ее численности. Когда она у вас стремится фактически к нулю, ну, человеку проще принять, чем с этим бороться. Если он начнет, не дай бог, с этим бороться. Он прекрасно понимает, какие последствия его ожидают. Uh-huh. Ну, может ожидать, там, как ваших ребят ожидает, тюремный срок. Его может ожидать общественный остракизм. Его уволят, например, да, он потеряет работу. У меня есть друзья-журналисты, которые вовсе не думают так, как думает там власть. Российские журналисты, но они молчат. Кто-то уехал. Как уехал Дима Быков, как уехал Женя Евгений Алексеевич, как уехали вы. Кто-то остался, ему нужно выживать. У него больная мама, у него семья, у него дети, они учатся. Понимаете, да? И эти люди не готовы потратить свою жизнь на борьбу. Тем более, что результаты этой борьбы можно было наблюдать по господину Навальному. Например, очень такой наглядный результат. Понимаете? И российская власть никогда не стесняется напоить кого-нибудь чайком, если уж сильно надо, да? Таким, что чаек виден на всех приборах по всему миру. И ничего же, правда? Все хорошо, человек сидит там, где в законодательном собрании он сидит. Тот, кто это исполнил. Понимаете, люди же, они все-таки не идиоты. Даже те, кто, как говорите, не лишен критического мышления. Но они не готовы бороться. Да я их, в общем-то, понимаю. Я вам больше скажу, мы с Евгением Алексеевичем это обсуждали. В Украине тоже большинство бороться не готово. Но существует пассионарное меньшинство. Но меньшинство может быть в разных количествах. Оно может быть 1%, 0,5%, 0,1%. Там 100 человек на 140 миллионов тоже может быть такое. Это тоже же, правда, критически настроенное, оппозиционное, пассионарное меньшинство. Да? Но просто у нас большое пассионарное меньшинство. Но оно исчисляется десятками процентов. Это люди, которые способны на жертву. Опять-таки, никто из нас, ну, из моих друзей, не воюет за государство. Мы не воюем за государство, мы не воюем за какую-то там великую идею, мы воюем за своих жен, детей, да, за свою землю, за свой город, за свой образ жизни, за возможность говорить, что мы хотим. А мы можем говорить, что мы хотим, когда рассказывают, что у нас тут страшный террор, не верьте. Ну, вот я достаточно, ну, как не скажу, что я сильно заметная фигура, да, но я совершенно не выбираю выражений, и я говорю о том, о чем я думаю, и так говорят мои друзья, так говорят журналисты, хорошие ребята, я не журналист, я в чистом виде как бы блогер. Вот, а нет страха, мы воюем за то, чтобы не быть похожими на вас, извините, Ксения, да, не на вас конкретно, да, мы с вами одногодки, мы с вами прекрасно понимаем, о чем сейчас идет речь, и мы видели эту деградацию, мы видели деградацию от восторга 91-го года к ужасу 22-го, да.
Я, кстати, хотела вот в этой связи вспомнить, вы абсолютно правы, не быть похожими на вас. Я вспоминаю фильм «Враг в лесу», по-моему, называется. Украинский фильм про ребят, про воинское подразделение, которое держало линию соприкосновения, чтобы туда не прошел русский враг. Где-то там, не помню географически в каком месте. Это такая группа небольшая. И там девушка, которая... В конце говорит как раз, отвечая на вопрос журналиста и автора фильма, что он типа вот у вас притупляется, вот вам уже, когда вот вы видите смерть или когда вы причастны к этой смерти, видите мертвого врага, у вас какие вот возникают чувства? Вы, наверное, вот нет ни жалости, ничего. И она вдруг говорит, простите, что я об этом вспомнила, мне кажется, это важно в подтверждении ваших слов. Она говорит, нет. Мы не такие, как русские. Мы люди.
Смотрите.
Понимаете?
Я всегда утверждаю, что все-таки это не на национальной основе. Это скорее... у вас это выработано в обществе многонациональном за последние 30 лет. Ну, будем говорить так. Я не хочу проводить исторические аналогии, потому что мне есть что сказать. Да? Я занимался 17-м годом очень подробненько, занимался там Первой мировой. Поэтому мне есть что сказать по поводу глубинного народа. Но мне кажется, что все-таки опора идет не на национальное, вы русские, да, тут, наверное, нужно
Но это
использовать
как
ельцинское россияне, да. Но мы действительно не такие. Понимаете, Ксения, любовь к родине — это любить своих, а не ненавидеть других. Это разные категории, понимаете? Патриотизм — это тоже любовь к своим, да? К своим, которые поддерживают там, какие-то вещи, которые тебе близки, да? Которые поддерживают идеалы, которые тебе близки. У меня не было никогда ненависти. Там, я очень часто получаю термин «русофоб». Да? Я очень веселюсь по этому поводу, просто невероятно всегда. Да? Но если так рассматривать, да, наверное, существует... Вернее, как, я не русофил. Я не боюсь русских, да? Но я очень хорошо понимаю, что тот процесс, который происходит, он имеет исторические корни, к сожалению. И существует такое понятие, как некий генетический отбор, он не национальный совершенно. Идеи свободы, они приживаются далеко не везде. И я помню, как в Советском Союзе, опять-таки, мои родители, интеллигентная, там, инженерная семья, которая мне говорила, не высовывайся, не говори, не делай, этого нельзя делать, нельзя высовываться. Но я ввиду того, что я был такой любознательный, наверное, достаточно сильно отмороженный, я высовывался, говорил и делал совсем не то, что надо, но мне повезло. Моя жизнь, она начиналась там, в 60-е годы, и я уже попал на такой кошерный период, на травоядный период Советского Союза. То есть не всем, конечно, так везло, как мне, но не жрали, не сожрали ничего. Да? То есть, я, конечно, соблюдал, как и вы, правила игры. Я был там пионером, комсомольцем. Да? Но при этом дуля в кармане, она всегда наблюдалась. А у вас дули в кармане нету, понимаете? Нету дули в кармане, есть страх. Он есть, в этом нет ничего особенного.
Покорность
Но есть,
есть. Есть фатализм такой. Ну что поделать, да? Покорность. Вы знаете, вы вспомнили вот про акцию 68-го года, когда 8 человек вышли на Красную площадь. Там есть еще некое, еще один аспект этого события, который я узнала много позже, когда я прочитала воспоминания Натальи Горбаневской об этом дне. И поскольку ее сразу не забрали, как всех остальных, она еще там какое-то время находилась на этой площади, поскольку она была с коляской с маленьким ребенком. И слышала обывателя, который гулял по Красной площади. Вот все эти люди, которые обсуждали происходящие перед ними события, когда людей там запихивали в машины, люди в штатском били этих людей по лицу, которые сидели, это же была сидячая акция. Вот. И что они не говорили, эти люди, простые советские люди, что они кричали, что это враги, что это предатели, что агенты Америки, все то же самое. Как, какое вторжение в Чехословакию? Да вы что, мы помогаем нашему братскому народу. Это был 68-й год.
Афганистан, 89-й, вот. Если бы не вошли мы, вошли бы...
Да, ничего не, ничего не поменялось, ничего.
Так, та вот же здесь история с войной, с формулировкой. Да, мы нет уже, никто ж не нападал в Украину. Это, оказывается, все было... Это ж мы готовились напасть, они нас опередили. Понимаете, это и ваши же верят в это покорность. Послушайте, а ведь собрания, когда люди уезжали, помните, как их лишали там дипломов, да?
Званий.
Как собирали собрания, да, собрали себе и осуждали. Вот люди бегут, они подонки, как они могут, да, оставляют нас. Вот это вот закладывающееся на века, наверное. Бабушка, дедушка, потом мама, папа, потом сын, потом за ними уже идут там внуки, правнуки, и они тут все живут в одной парадигме. Это хорошо, когда человек умудряется из этого дела вырваться. Ну, я считаю, Украине невероятно повезло. Мы, конечно, как бы сказать, слабо... Я ищу слово, которое было бы не обидное и одновременно точное. Мы, наверное, как бы нечетко сконфигурированы. Да? Вот мы не имеем каких-то мы не умеем быть сильно организованными, кроме как в моменты опасности. Бардак для нас — это обычное состояние. Мы избрали президента, через две минуты уже ты за него тут горло рвал, лез там, грудью, закрывал урну избирательную. Ровно через два дня эту тварь пора выгнать, кого мы выбрали. То есть это совершенно стандартная ситуация. Поверьте мне, я не преувеличиваю. Не раз это слышал, очень веселился даже по этому поводу. Мы слабо структурированы, да, как общество. Но при этом, это, наверное, потому что здесь все-таки было место, где собирались переселенцы, мигранты. Это был 101 километр от черта оседлости в свое время была, да, вот Украина. Не самая худшая черта оседлости на самом деле. Серёныч выявил. Да? Я вам хочу сказать, что это дает о себе знать. Запорожская вольница, это при том, что я совершенно не идеализирую запорожцев, опять-таки у меня есть исторические основания их не идеализировать, но запорожская вольница оказала колоссальное влияние на невосприимчивость к покорности, к рабскому образу жизни. Я, получилось так, интересовался тем, что делала УПА на Западной Украине, да, на Западе Украины, каким образом это движение там развивалось. Много претензий можно предъявить на самом деле. Да? Хотя вот обычная российская претензия, что украинцы сотрудничали с Гитлером. Ну, хочу напомнить, что в 1939 году Советский Союз вообще превосходным образом сотрудничал с Гитлером. И
целовался в засос даже, скажем прямо.
Ну, да. там много можно исторических аллюзий навести. Но на самом деле украинцы пытались въехать, в общем-то, это стандартная, опять-таки, ситуация, когда люди пытаются использовать ситуацию для того, чтобы построить независимое собственное государство. И как только стало понятно, что эта независимость таким образом не построится, началось сопротивление. Я посмотрел на местах, где братские могилы ребят, которые дрались с НКВД и дрались с немецкими войсками. Тут они держали оборону, а тут близко. Это в районе Трусковца, кстати. Там есть такие башни, башня памяти, построенная вышка на этом месте. А внизу лежат в братской могиле ребята погибшие. Я вообще, когда увидел место, где шел этот бой, каким образом можно было логистику наладить, как туда вообще можно было поднимать вооружение. Там была легкая артиллерия, не было. В общем, для меня загадка. В современном мире люди, наверное, без шоколада. Моя тетка американская говорила, американцы хорошие, очень хорошие войска, очень сильные воины, но если им не дать шоколад на ночь, они воевать могут отказаться. А там в жутких условиях все это было. Что заставляло этих людей до 56-го, до 60-го года оставаться в схронах? Да? В принципе, были же все возможности оттуда выйти. Но люди оставались, люди дрались до конца. И я сейчас, наблюдая покорность совершенно какую-то, ну, скотскую спокойность, покорность огромной 140-миллионной страны, которая соглашается со всем, что она стала там осью зла, что ей правят, ну, как вам сказать, люди, которые не вызывают симпатию, даже, ну, если их рассматривать отдельно. Просто от их действий. Я когда вижу фотографии Владимира Владимировича с портфелем в питерские времена еще, когда он за Собчаком носил, ну, один внешний вид уже дает о себе знать, понимаете? Ну,
закомплексованный, убогий, бесталанный человек. Это тоже еще одна загадка.
Он сделал страну такой же под себя. Он окружил себя такими же. Можно там любить, не любить Пригожина. Да, вот у нас недавно исполнилась годовщина его...
Вырвался за флажки тогда он. Да.
Я вам скажу, что яркий человек был. Я с ним сталкивался, когда он фабрику троллей делал в Питере. Я с ним там воевал. Угу. Вот. Но талантливый человек. Человек реально талантливый, сильный, совершенно отличающийся. Да, от этого. Я думаю с ужасом, а если бы у него получилось... Когда мы говорим, ну, рухнул бы режим Путина, ребята. Ну, я опасаюсь, что радости было бы мало. Не ищи себе нового царя. Да? Еще не раз вспомнишь старого. Вот. Жуткая вещь, когда человек сильный, умный, совершенно лишенный какой-либо человеческой морали. Да? Да. основ получает такую власть. Вот мы видим, простите, власть ничтожества. То, что я вижу сейчас в России, это власть ничтожества. А если бы был Пригожин, ну, это не ничтожество. Это было бы, наверное, еще пострашнее, потому что, знаете, психопаты тоже бывают разные.
Но мы еще не знаем, до какой точки, до какого края дойдет эта власть. По мне, думаю, что мы можем стать свидетелями, когда он сравняется по степени ада с условным Пригожиным.
Нет, смотрите, Пригожин, я не об этом говорю. Этот может выйти вперед по другим вещам, да? Но он никогда не будет таким ярким, как Пригожин.
Это да.
Потому что Пригожин при всем при том был яркой личностью. Да? Я могу там любить или не любить Каддафи. Мне не за что его любить. Да? Но это была яркая личность. Да? Яркий человек. Человек, который был не похож на всех остальных. А этот вот, этот похож. Это человек, за которого я никогда бы в толпе не зацепился глаза.
Тут такая, мы сейчас с вами на тонкий лед ступаем, потому что все равно, если мы говорим о великих диктаторах, если можно так сказать, да, вспоминая знаменитый фильм, они все яркие. Ну, постойте. Начиная с Гитлера и заканчивая Фиделем Кастро.
Да, яркие люди. Это тот же Че Гевара, убийца подонок. Яркий человек. А вот то, что сейчас в России, о чем я говорю, это власть посредственности. Я как парадокс, оказалось, это да, власть посредственности, лишь тонны ярких людей внутри, она оказалась, может быть, даже страшнее, чем власть таких ярких негодяев, подонков. Mm-hmm. Потому что, в принципе, Путин же поработил свой собственный народ.
Подогнал под себя, да?
Да, он изменил его в корне. Я же помню, в 91-м году, простите, во время Путча, у нас сидели в Украине как мышь под метлой. Просто как мышь под метлой. Mm-hmm. А в России люди вышли. Мне недавно один из них, все, кто выходил тогда, написал, что если бы я знал, кого я приведу к власти, вот эту всю эту демократическую шушеру, в 91-м году я никогда бы в жизни не вышел. А он был среди тех, кто там забирался на троллейбусы и так далее. Понимаете? Ну? То есть вот... Мы коснулись с вами этого мельком, что люди, которые даже в 91-м году придерживались либеральных, демократических взглядов и были достаточно пассионарны, чтобы выйти против танков на Садовом, они вот сейчас, в 22-24-м, оказались среди тех, кто поддерживает эту мышь серую.
Да, я вам скажу больше. Очень многие защитники Белого дома, они в 93-м году вновь стали защитниками Белого дома, только совсем уже другого, такого красно-коричневого белого дома. Так что, да, это такое глубокое разочарование. Хотелось, что вот... Ну, тогда, конечно же, не думали. Я тоже была участником этих событий. Как для меня это был лично очень переломный момент, когда я поменяла все в своей жизни, вот в августе 91-го года. И я помню тоже, мы все-таки выходили... даже не за Ельцина, хотя он был, безусловно, народным кумиром в то время. Тот первый Ельцин, он был классный мужик. Вот. Но все равно выходили-то все равно за прекрасную Россию будущего, которая вот уже запах ты ее ощущал, она вот она. Что сделал тогда Горбачев? Да? Он подарил нам эту атмосферу, он дал надежду, что да, мы можем быть другими, мы можем перестать быть осью зла, империи зла, такой вот с ядерной дубиной, обезьяной, с кровавыми глазами и кровавыми клыками. Вот что такой образ России был, да? А Горбачев сказал, нет, ребята, мы другие, мы можем быть другими.
Товарищ, вот, пожалуйста. Товарищ, верь, пройдет она, побеждает гласность. И вот тогда госбезопасность припомнит наши имена.
Да. Далеко ушли.
Период был хороший. Нет, на самом деле, смотрите, ведь корни же конфликта нынешнего, они же лежат там. Они же лежат там. Я все время говорю о том, что нынешняя война — это отложенная война 91-го года. Да.
Это так говорил Владимир Николаевич Войнович всегда, что это отложенная гражданская война, она еще будет... Которая превратится.
Я бы не назвал ее гражданской. Ну,
Ксения, он говорил это про Советский
Союз. Она колониальная. Да. Это война метрополии против провинции. а провинция не согласна быть провинцией, потому что, в общем-то, она сама может претендовать на роль метрополии. Я вообще очень с большим интересом наблюдаю за историческими реминисценциями господина Путина, да, по поводу тысячелетней истории России и всего остального. Но... Слушайте, ведь комплекс неполноценности, он же не только в высоких каблучках, да? В других вещах. Я не думаю, что это является напрямую причиной того, что происходит сейчас в Украине, в России. Я думаю, что все-таки тут есть экономические причины, естественно. Тут есть идеологические причины, это вполне понятно. Я ни на секунду не верю в НАТО и в его расширение. Это настолько смешно, что я даже не знаю, как это комментировать. Да, после получения Финляндии и Швеции, есть же Эстония, если в конце концов. Латвия, Литва и так далее. Да, то есть кого там только нет. Но я понимаю, что это все основано на колоссальной личной неприязни. Просто колоссы. Знаете, я его так ненавижу, что аж кушать не могу, это называется. Да?
Но природа-то в чем причина тогда? В чем причина этой ненависти?
Зверей? Я думаю, во-первых, что господин Зеленский, в общем-то, является для него достаточно сильным раздражителем. Я не поклонник господина Зеленского. Да, я вообще считаю, что любить надо свою семью и друзей. И, в общем-то, любить президента и государство — это как-то не вне моей компетенции. Вот. Но Зеленский — яркая личность. Зеленский — яркая личность, и это личность, которая, в общем-то, стала Владимиру Владимировичу поперек горла, даже когда уже пришла. Да? Я думаю, что один из факторов, который его подвиг на это то, что он понимал, что если все-таки с Петром Алексеевичем он каким-либо образом может договориться, и даже, может быть, хотел бы договориться, были общие точки соприкосновения определенные, то с этим он договориться не сможет. Зеленский, в общем-то, как человек достаточно смелый и не имеющий политического опыта, почему-то полагал, что бешеную собаку можно дергать за хвост, за усы, бить ее по морде, говорить о ней, но бешеная собака укусила. Но я думаю, что в этом есть огромная часть личной неприязни, колоссальной такой неприязни, когда человек действительно, я его своими руками подушил. Но Владимир Владимирович, можно успокоить, у нас сейчас приблизительно 30 миллионов в Украине, которые при малейшей возможности тоже удушило бы его голыми руками.
Поэтому, за что?
Я думаю, что... Владимира Владимировича?
Нет, Владимира Зеленского.
Нет, я говорю о Владимире Владимировиче.
Я уже испугалась, что
Владимир Зеленский.
Давайте еще расскажем о том.
Рейтинги упали, сильно упали.
А почему? Потому что он справляется.
Почему? Да дело даже не в этом. Еще раз, это украинское качество, что у нас не бывает хорошего гетьмана. У нас любой гетьман — это...
Самые такие вот популярные, самые массовые претензии общие?
Смотрите, обещание остановить коррупцию, оно стало обещанием остановить коррупцию. Я не буду говорить, что она больше или меньше, чем она была при предыдущих президентах, но предыдущие президенты ничего подобного не обещали. Понимаете, да? То есть он пришел на волне надежды. Ему, конечно, сильно не повезло. Ему не повезло с ковидом.
Да уж, и с войной.
Ему не повезло с войной. Да уж. Возможно, что его судьба была бы несколько другой. Но, Ксения, простите, я не помню ни одного украинского президента, который уходил бы после президентского срока с большим рейтингом. Это или совсем позорно, или близко к позору. Но никогда не так, как старт. Вот. А Зеленскому плюс к этому не повезло. Плюс к этому в Украине даже сейчас существует некое подобие оппозиции, которая клюет его изо всех сил. Опять-таки, имеет оно на это моральное право, и нужно ли это делать во время войны, это отдельный разговор. Но она есть, она себя таким образом ведет. Его ошибки видны. Плюс к этому он должен принимать непопулярные решения. Непопулярные решения, они, к сожалению, неизбежны. Их нужно принимать. Нужно принимать решение мобилизации. Нужно, простите, отправлять людей на фронт. Нужно отправлять их на смерть. Есть два варианта. Да? Или Кац предлагает сдаться, или Кац продолжает воевать. Сколько мы продолжаем воевать, то эти непопулярные решения, к сожалению, будут приниматься и дальше. И любви это не будет добавлять, естественно. И плюс к этому вот у нас тут недавно был инцидент с одним из депутатов бывших фракции «Слуга народа», есть у нас такой Коля Тищенко по кличке Котлета, совершенно потрясающий персонаж, вот, который проявил себя в очередной раз как человек большого ума, воспитания и порядочности. И да, сейчас власть на это отреагировала, да, потому что я продолжаю оставаться приверженцем мысли, что важны, опять-таки, не ошибки, а важна реакция на ошибки. Да, если реакция правильная, то, в принципе, ну, ошибка только добавляет опыт. Не повторяйте. Власть отреагировала сейчас правильно, но уже там под домашним арестом. Но понимаете, что это все происходит в
Ильинской? Что он сделал? Напомните, я просто, я не знаю, Котлета Тищенко.
Ой, нет, он приехал в Днепр, к нам в Днепр и устроил тут со своей охраной рейд. Он у нас любитель заниматься так называемыми офисами. Это группы таких аферистов, которые долбят российских пенсионеров по телефону с целью обчистить их карточки и так далее. Ну, в общем, такая... Понятно. Это полукриминальный бизнес, но, грубо говоря, пытаться взять под контроль полукриминальный или криминальный бизнес, это тоже не самый лучший. В общем, приехал он тут немножечко навести порядок, столкнулся с парнем, который служил в Кракене, который был с ребенком, женой на улице. Тот ему сделал замечание, кракеновец. Военные. И охрана набросилась, драка началась, побили этого парня. Очень некрасивая история. Но, в общем, сейчас счет 1-0 в пользу Кракена. Кракен отреагировал сразу. Военные — это вообще такая любопытная... Это новая, будем говорить, новая политическая элита, которая рождается на наших глазах. Я с опаской на это смотрю, хотя я приверженец. Я очень люблю Августа Пиночета, я сразу покаюсь. Да? То есть мне кажется, что человек, который умеет вовремя взять власть в стране, потом ее отдать в нужный момент, ну, у меня вызывает он уважение. Но ладно, мои политические взгляды — это мои политические взгляды. Я такой странный в этом плане. Но военные сейчас в Украине будут играть значительную роль. Ну, я думаю, в политической жизни, особенно после окончания войны. Это сообщество, скрепленное кровью. Это люди, которые имеют, мы будем говорить так, несколько другие моральные компетенции. И я полагаю, что нам придется считаться с политическими реалиями в ближайшее время. Следующие выборы, если они будут происходить после войны, они принесут достаточно неожиданные результаты. У нас больше миллиона людей воюет. И это пассионарная часть. Это та самая часть, которая, ну, не будет прятаться по подворотням или чего-то бояться.
То есть это сознательный выбор людей, да?
Мотивированные. У меня люди воюют с 14 года. Естественно, они мотивированы. И они мотивированы, еще раз. Мы всегда должны оглянуться. Почему мотивация? Потому что гибли их близкие, потому что горели их дома, потому что мы до сих пор не знаем, сколько людей осталось похороненными по палисадникам в Мариуполе. Мы не знаем, сколько людей там осталось в подвалах, потому что строительный мусор оттуда вывозили на территорию России и так далее. Да? То есть разные цифры называются. Но это был осажденный город, в котором русские убили, ну, будем говорить, от 40 до 80 тысяч человек, а может быть и больше. И я беседовал как раз во время штурма, когда они вышли к Мариуполю, мне звонил мой бывший знакомый, по что, где, когда, Кофман, бывший министр иностранных дел ДНР. У нас по разные стороны баррикад было достаточно много народа, но мы поддерживали как бы канал связи, который мог в какой-то момент как бы, ну, использован быть для спасения кого-либо с той стороны, с этой стороны, неважно. Да? Но был канал связи, и мы друг другу писали гадости, но друг друга не банили, скажем так. Да? И он мне писал, когда я говорю, что вы делаете? Вы же стираете с лица земли город. Да? Он говорил, на что? А как во время войны освобождали от фашистов?
Да.
Города. Вот, понимаете, и я понимаю, что совершенно бесполезно говорить с упоротами. Понимаете? А там погибло очень много мирняка. я при всем при том, что человек такой, ну, разное видел. Вот, я когда получал оттуда видео, я после одного видео не спал буквально там несколько ночей, просто физически не мог, просто стоял перед глазами. Кошмар. В этот кошмар попали жители Мариуполя. Для меня город не чужой, оттуда у меня бабушка с дедушками когда-то жили в Мариуполе. Вот. И район, в котором они жили, был в северной части, он был стер с лица земли фактически, одним из первых, куда они заходили. Ну, это жуткая история. Это 21 век.
Скажу, что, конечно же, очень много мы узнаем страшного, когда все это кончится, безусловно. А когда они уйдут из... А я верю, что это все-таки произойдет. Они уйдут с оккупированных территорий, покинут. Я даже представить себе не могу, вот что, какие бездны откроются.
Бездны. А бездны откроются не сильно большие. Инакомыслящих по подвалам расстреляли. Ну сколько, да, еще раз? Люди же везде одинаковые. Да. Убили 10 человек, убили 20 человек. Остальные прикусили язык. Когда прикусили язык, меняется модель поведения общественного.
И оптика меняется, оптика
конечно,
меняется.
Конечно. Поэтому оккупированные территории — это вообще отдельная боль. Потому что мало прийти на эти территории. Там за 2 года, за 2 года уже многое поменяется. Если это будет длиться дольше, я не верю в быстрое освобождение, потому что, опять-таки, я рассматриваю, как говорил мой один знакомый, сверху и сбоку. Да, я стараюсь посмотреть на это в историческом контексте и оценить силы. Хорватский вариант — это единственный возможный вариант. Но мы не Хорватия. Да, и люди, которые там, если там проживут дети 8-10 лет под той властью, это уже не будут украинские дети. Это будут совершенно другие дети, это ДНР. Когда первый год оккупации — это одно, через 10 лет — нет, это уже не оккупация, это уже коллаборация, это уже сотрудничество, это полномерное воспитание, выращено поколение. Люди, которым было 10 лет, им стало 20. Вы понимаете, какая пропасть лежит между ребенком в 10 лет, да, который там учился в украинской школе, и мальчиком, который там учится где-нибудь в Ростовском университете, да, или там в Ростовском ПТУ не играет роль. Это разные вещи. Это колоссальная проблема. Я не говорю о демографической проблеме, которая возникнет перед нами в ближайшее время. Я говорю только о том, что оккупированные территории — это не совсем о захвате. Это, опять-таки, вещи, которые могут стать необратимыми. Нет, Хорватия — это было определенное национальное единство. Религиозное единство и национальное единство. И поэтому освобождение Хорватии населением, которое находилось на оккупированных территориях, воспринималось как освобождение. Теперь представьте себе, когда прошло 10 лет при отсутствии моноэтнического общества, при отсутствии монорелигиозного общества и так далее. Там будут очень, очень, очень нехорошие процессы начнут происходить. Опять-таки, удивляться нечего, Максим.
Ян, мы с вами пошли уже на вторую серию. Я хочу взять с вас слово, что мы с вами... Это только начало нашего сотрудничества, нашей коллаборации в высоком смысле этого слова. Мне было очень интересно с вами вот так вживую познакомиться. И я буду вам благодарна, если вы согласитесь еще перейти.
Я открыл для общения с российскими журналистами. Да. Общался даже в начале вторжения, когда это было не было мейнстримом, скажем так.
Ну, мне вообще трудно заподозрить сегодня в том, что я российский журналист. Я вообще блогер-надомник. У меня ничего нет, никакой... Да, блогер-надомник. Вот сотрудничаю с нежелательной, опасной организацией под названием The Insider. Понимаете?
Понятно.
Да, да, да.
Ну, видите, вы с другим нежелательным блогером-надомником тоже общаетесь. Да. Все в порядке. Все хорошо.
Спасибо вам огромное за
вам
этот
спасибо.
Разговор. Слава Украине, говорю я.
Героям слава.
И верю в то, что победа будет обязательно, и эта война не будет вечной. И это ничтожество, как вы сказали, получит по заслугам. Я бы очень хотела, чтобы мы до этого дожили.
Ваши слова, да, да, Бога.
Спасибо вам огромное и до встречи.
До встречи. Всего доброго.